Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И вновь в рамках цикла «Православие и культура» мы встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить об истории и культуре древних стран Грузии и Армении.
Вот теперь надо сказать, прежде всего, конечно, о грандиозном вкладе в культуру этих стран.
Да.
Это вот я сделал специально такой небольшой экскурс, потому что, забегая вперед, скажу, какой будет финал, я о нем скажу немножко позже, при Екатерине II он уже наступит. А вот культура, причем культура в первую очередь, первое, что нам должно бросаться в глаза, это как раз культура эпохи Золотых веков.
Да.
То есть для Армении это где-то 10-11 век, для Грузии 12. В обоих случаях это высочайший расцвет архитектуры. Кстати, архитектура Грузии и Армении имеет общие черты. Вот если брать, например, церковную, культовую архитектуру.
Да.
Вот мы знаем прекрасно, что такое российский модус, русский, да, с луковочкой, да. Кстати, это местный вариант, потому что византийско-римский вариант – это базилика с полукруглым завершением. Вот луковичный вариант – это вообще чисто местный. И, кстати, местный в основном даже в большей степени, что это касается именно Владимира Суздальской Руси, потому что, в принципе, такие церкви строились и в Киевской Руси, но там победил другой модус. Мы знаем, что в современных, ну, не в современный, а классический облик украинских православных церквей, он немножко другой. Вот, но мы к этому украинским...
А горные местности, горы, они какой-то отпечаток наложили
Конечно, во-первых, деревянных храмов не было.
Не было деревянных, да. То есть это только камень.
Абсолютно. Вообще интересно, сохранились и языческие храмы, особенно в Грузии. Потом было мощное увлечение древнегреческой архитектурой. Но я вам скажу, что единственный античный храм на территории Советского Союза, сохранившийся, это Армения в местечке Горни. Кстати, по красоте и вписанности в ландшафт, ну, это я могу в России единственный аналог сказать, это храм Покрова на Нерли. Но совсем в другом плане, это такой сравнительно небольшой, можно сказать, камерный античный портик. Классическая Греция. Причем, что интересно, это было божество, храм языческого божества. А затем, когда была христианизация при Тардате Великом, вот сохранилась такая легенда, что Тардат хотел разрушить этот храм, а его жена, царица Хасравидухт, между прочим, великая поэтесса в истории христианской Армении. У них две женщины-поэтессы, знаменитые Саудухт и Хасравидухт.
Да.
И она упросила мужа не разрушать храм, и его переделали под христианский. То есть он был посвящен Пресвятой Богородице. Кстати, так же, как и античный Парфенон. Он в византийские времена, это был храм Пресвятой Богородицы. чтобы вы знали. Так вот, и вот там, значит, уже, то есть, собственно, ничего нового, так было и в Древнем Риме, так было и в Древней Руси, то есть архитектуру языческих храмов спокойно приспосабливали под, как бы, под христианство, и первоначально, как бы, вот эти были храмы. Потом сложился вот этот оригинальный совершенно местный вариант такого типичного для Грузии и Армении стрельчатого завершения храма. Ну, у нас вот в Екатеринбурге это уже стилизация, я бы сказал, такая даже, я им сказал, может быть, не самая художественно удачная цивилизация. А вот вообще-то, если вас, ну, кто сможет побывать в этих странах, он сам это все увидит, но есть его величество интернет, и видео, и фотографии. И вот я всех отсылаю, если применительно к Грузии, конечно, возможно, самому великому памятнику грузинской храмовой архитектуры, это Цветицховели. Значит, дело в том, что когда я сказал «самый великий», я ничего не преувеличиваю, это здание внесено во все золотые списки ЮНЕСКО. Вот, это храм, который был построен в XII веке, как раз золотой век Грузии. Вообще, архитектурно это шедевр из шедевров, тем более, что он находится на высоком берегу реки Куры, а на противоположном берегу гора, на которой находится монастырь Джвари. Джвари – это крест по-грузински, и это тот самый монастырь, который описан Лермонтовым в поэме «Мцыри». Вот тот самый. Это я уже не говорю о том, что это город Мцхета, древняя столица Грузии, и там на другой стороне города еще один храмовый комплекс. Ну, это вообще, это надо видеть просто. Но Цветицховели, вообще с ним связана какая история? Очень, знаете, такая местная специфика, никакого украшательства, никакого золота, серый гранит и внутри, и снаружи, но внутри иконы, естественно, да. Вот, кстати, традиции церковного пения в Грузии совсем другие. Ну, грузинское хоровое многоголосие.
Да, это потрясающе, это отдельное
совершенно. Это феномен из феноменов, да. И церковная традиция у них отсюда отталкивается. Да. Естественно, богослужение на грузинском языке.
Особенно, когда ты понимаешь, что это еще и разносят горы, эхо в горах.
О чем
это
говорите, потряс. Да. И вот дело в том, что слово «цветицховели» означает, в переводе с грузинского, «столб животворящий». Здесь такая история, но это, естественно, христианская легенда, что в свое время, значит, два паломника из вот этих мест, они отправились в 33-м году нашей эры в Иерусалим, и принесли обрывок окровавленной одежды Иисуса Христа. И вот жена этого паломника, она так пережила с таким экстазом это все, что события, она, да, взяла, приложила к груди эту вот кровавую тряпочку и умерла. И ее похоронили здесь вместе с этой реликвией, она ее держала так в руке и не отпускала. Посадили, да, и потом на ее могиле посадили сосну, ну, это христианская легенда, которая стала мироточить. И к этой сосне началось паломничество, и ее мироточивость исцеляла больных. Тогда местные власти, еще языческие, велели срубить эту сосну, но она не упала, зависнув в воздухе. Ну, вот, понимаете, такая характерная легенда. И вот она и есть столб животворящий. И вот на этом месте построили этот собор. Причем здесь было заложено, какая подтекст, что этот собор будет стоять, как этот животворящий столб. Его никто никогда не спровергнет. И самое интересное, что это подтвердилось. Дело в том, что мы знаем автора этого собора, его звали архитектор Георгий Арсукидзе. Согласно и легендам, и документам, ну так плюс-минус, его обвинили в растрате казенных денег и отрубили ему правую руку. Он в тюрьме покончил с собой, и в день его похорон страшнейшее землетрясение разрушило до основания Мцхету, но собор остался невредим. А спустя 150 лет пришел Тамерлан и велел снести этот собор, и ничего не получилось.
Ага.
Но от себя добавлю, что в 20-е годы и 30-е советской власти была попытка разрушить, да, и тоже ничего не получилось.
Вот так.
Так что столб животворящий стоит на грузинской земле.
Да.
Вот, и далеко не единственный, потому что я говорю, что в самом Тбилиси есть Сионский собор, который датирован эпохой великого царя Вахтанга Гаргасала.
Mm.
Гаргасал буквально псоглавец.
Mm.
Кстати, вот это самое слово, которое породило название Грузии.
Да, да, да.
Великий воитель, воевавший еще с персами. Вот. И вот этот Сионский собор, построенный как раз прямо по его повелению. Что же касается Армении, то вообще надо сказать, что в обоих в этих странах совершенно особую роль сыграли монастыри.
Монастыри.
В Грузии тоже, в Армении особенно. Дело в том, что вот...
То есть рассвет которых падает как раз на Золотой век.
На Золотой век и на первые века после Золотого века, когда уже начался распад державы багратидов. Тем не менее, вот в это время монастыри сыграли роль совершенно особую. Во-первых, они были сосредоточением культуры.
Mm.
Ну, это как и в Западной Европе. И в нескольких монастырях Армении возникли высшие школы.
Mm.
Вот я обращаю внимание, что вот когда мы говорим, что вот там нас еще в заводе не было, там и так далее, я напомню, первая высшая школа в истории нашей страны – это Славяно-Греко-Латинская академия конца 17 века.
Бег, да.
Для Армении первые высшие школы – это... 10 век.
О.
Мы еще только крестились.
Да, да, да.
Я имею в виду высшие школы, и на Западе даже пишут университеты, в монастырях Гладзор, Татеф, Ахпат, Санаин и Гехард.
Mm.
Вот Гехард или Айриванг мне посчастливилось быть.
Ой.
Это, да, это монастырь, который внутри горы высечен. Это вообще, потому что это надо вообще спускаться. Там наружу только одна небольшая церковь из горы возвышается и небольшая крепостная стена. Вот, кажется, что все очень камерно, но там этажей на 6.
Обалдеть.
Туда.
То есть это все прямо внутри?
Прямо внутри.
Монастырский комплекс, он...
Весь в несколько этажей под землей.
Потрясающе.
А
это
10-11 век. Откуда название Гехард? Дело в том, что Гехард по-армянски это копье.
Mm.
Имеется в виду копье, которым пронзили на кресте Иисуса Христа.
Mm.
Ну, вы знаете, в христианском мире в двух точках хранятся два копья. Да, одно во Франции... И одно в монастыре Гехард. Вот. Так что это известный прецедент. Вот. Монастыри эти просуществовали до определенного времени. Ну, скажем, Татевский монастырь был разрушен войсками султана Шахруха, узбекского султана Шахруха, сына Тамерлана. Вот. Тем не менее, монастыри до самого конца, до самого, потому что потом наступит вообще самый трагический. Ведь смотрите, было нашествие сельджуков, было нашествие мамлюков, были там всевозможные конфликты с Византией, было нашествие черных баранов и белых баранов, Карла Коинлу и Аккоинлу, это туркманы. Ну, фактически азербайджанцы.
Mm.
Вот. И, наконец, начало 16 века – это великое поле боя, великий поединок османского султана Селима Грозного и персидского шаха Исмаила Сафеви.
Mm.
Вот, в котором, в конце концов, произошла демаркация, и Армению поделили. Восточная Армения ушла в состав... государства сефевидов иранского, в западное в состав Османской империи. Грузия в основном осталась независимой, потому что она лежала к северу. Ну, какие-то территории контролировались, вот, но в целом как бы Грузия сохраняла независимость, правда, постоянно находясь в необходимости сражаться в соотношении 1 к 100.
Да.
Ну вот я вам приведу, кстати, такой, знаете, очень выразительный мелкий пример, который это был, значит, один грузинский дворянин, который служил государю Вахтангу VI. Это уже Петровская эпоха. Вахтанг VI был союзник и современник Петра I. Вот потом ему пришлось бежать в Россию, и имя его потомком будет князь Петр Иванович Багратион. Так вот, и вот в одном из сражений этот дворянин закрыл собой царя, получив при этом 6 ранений. И вот он выжил, и царь Вахтанг VI, решив его наградить за его героизм, помимо того, что там подарил ему и золото, и коня, ну, и все прочее, он дал ему прозвище «Окровавленный бог». То есть он получил право носить это прозвище, которое по-грузински звучит как «Гверцители».
Опа!
Это прапрапрадед знаменитой певицы Тамары Гверцители. Да, да, да. Вот это имя Гверцители переводится как «окровавленный бог».
Окровавленный
вот, бог. Вот это вот в таких деталях вся история этих стран, понимаете? И теперь надо еще сказать про их великий вклад в литературу.
Да.
Значит, я причем обращаю внимание, я специально обращаю внимание, что их великий вклад в литературу происходил в те годы, когда наша собственная литература еще была во младенчестве.
Да, да.
Но если брать Грузию, я скажу пока только одно имя, потому что я еще кое-что переберегаю на закуску. Это, естественно, Шота Руставели.
Ну.
Вообще, вы знаете, я вот, поскольку мне приходилось бывать в Тбилиси, знаете, очень часто, попадая в другие страны, особенно в страны, скажем, вот, которые находятся вот на таком культурном пограничье, вот, и, знаете, вот есть такое понятие «укор» и «урок». Вот кому у нас ставили памятники? Я думаю, никому ничего объяснять не надо.
Да.
И вот я шел по улицам Тбилиси, советского Тбилиси. Понимаете, мне не пришлось бывать в Тбилиси после того, как Советский Союз распался, и на карте мира снова появилась независимая Грузия.
Да, да, да.
Вот. Но в советском Тбилиси, кстати, я был там в 83-м году, практически совсем перед началом тех событий, которые всем хорошо на памяти.
Да, да.
И вы знаете, какое самое яркое впечатление? Памятники поэтам через каждые 300-400 метров.
Это потрясающе.
Вот я это видел в Болгарии, я это видел в Румынии, и вот я это видел в Грузии и Армении. Я уже не говорю о том, что Тбилиси вообще город, вообще, ну, город потрясающей красоты, и он, в чем его интерес?
Тбилисо.
Да, он же лежит в каньоне.
Да.
И вот ты идешь по центральному проспекту, центральный проспект был не проспект Ленина, а проспект Шота-Руставели.
Да.
И сразу над проспектом нависает горы, на котором находится Мтацминда. Это легендарное кладбище великих сынов Грузии.
Да, да.
И, кстати, там похоронен Грибоедов.
Угу.
Понимаете, туда можно попасть на канатке. Вот это впечатление из разряда тех, которые на всю жизнь с тобой остаются. И вот Шота Руставели был современником и придворным поэтом царицы Тамары.
Да. А хоронить именно в горах, это тоже некая традиция,
конечно,
да?
Конечно.
Кавказская традиция.
Конечно. Так дело в том, что горы для этих народов это не что-то внешне экстремальное,
ну, да.
Как у нас там, знаете, вот, лучше гор могут быть только горы, да. На которых еще не бывал. Это естественная среда обитания.
Да.
Кстати, это очень мощно сказалось, например, даже на такой специфической форме культуры, как кулинария. А ведь могу сказать, и армянская, и особенно грузинская кулинария – это мировой супершедевр,
это
понимаете?
Да, это да.
Да, которая, кстати, очень мощно повлияла даже на общероссийские реалии, понимаете?
Да,
какие-то
да.
Вещи экзотика, а, скажем, элементарно, там, цыплята табака или, там, не знаю, хачапури. Там, и, да.
Это,
хинкали, да, и так далее. Это все вошло. Так вот, вы знаете, я один пример приведу. Дело в том, что я с этим в Армении столкнулся, но это как раз явление общее для Армении и для Грузии. Вот у меня был случай, я еще был совсем молодой. Это был город Ленинакан, сейчас Гюмри, второй по величине город Армении. Кстати, тот самый, который страшно пострадал на землетрясении 1986 года. И вот, надо сказать, и грузины, и армяне невероятно трепетно относятся к своей национальной истории, к своей национальной культуре.
Да.
Самый лучший способ сделать армян и грузин своими друзьями, это просто проявить интерес к их истории или культуре.
Да.
Все, этого абсолютно достаточно. И вот у меня был такой почти курьезный вариант. Я там просто зашел в кафе там при гостинице и что-то начал расспрашивать сотрудников про достопримечательности города, ну, попадание в яблочко. Они мне, официанты ресторана, прочитали квалифицированную лекцию обо всем том, что можно прочитать, посмотреть в Ленинакане. И затем, не спрашивая у меня никакого заказа, так картинно, это Восток, чанах дорогому гостю. Я еще не знал, что это такое. Да. Оказывается, это национальное блюдо. В Армении чанах, в Грузии чанахи.
Да.
Что он из себя представлял? Я сейчас просто рассказываю, чтобы понять, вот как горы влияют.
Да.
Ставить передо мной глиняный горшок. Прямо глиняный горшок. Одуряюще вкусно пахнет. Сверху как будто прозрачный мясной суп. Я думаю, ничего себе, это мне горшок супа есть, что ли? Но поставили, нечего делать, стал есть.
Да.
Вкусно невероятно.
Что, со специи,
да,
это, там
да.
Для них это...
Но что интересно, когда я съел вот пол горшочка, суп закончился, а ниже супа плотно спрессованное жаркое.
Второе.
Да, тут же, в этом же.
Да.
А вот это горы. Дело в том, что это заготавливается дома, берется с собой в горы, ничего готовить не надо, надо просто поставить их на угли.
Все.
Да. Кстати, что такое хорошо известный нам шашлык?
Да.
Тот же самый случай. Взяли мясо, насадили его на, не знаю, на что-нибудь подручное средство. Кстати, если нет шампура, есть шомпол от ружья, там, понимаете. Вот, все, угли, пожалуйста. Что такое лаваш?
Лаваш.
Плоское тесто раскатал, положили на угли, спеклось, прошу пана.
Ну, понимаете? Где-то там даже в печи же где-то там огромные, там их прилепливали прямо к стенкам.
Не, ну я видел в Грузии, в Армении прецедент, когда магазинные там такие стандартные лаваши, они имеют размер определенный, а я видел домашнего приготовления лаваш в человеческий рост. Понимаете?
Да.
Вот. И еще маленькая такая деталь, поскольку это страны христианские, нету соответственного запрета, культура винопития.
Да.
Причем она, что интересно, самая известная в Грузии, конечно, вот, но она и в Армении, кстати, не менее древняя, плюс, скажу так, традиция винопития и водкопития. Водки там делаются из фруктов.
Знаменитая чача.
Чача в Грузии, в Армении это вот там у них там другие названия. Кстати, нисколько друг другу не уступают. Между прочим, интересный факт. Вот пьянство там совершенно не распространено. Почему? Потому что там существует древнейшая традиция. Между прочим, легендарный Вильям Похлебкин об этом писал в своих книгах. У них есть два никогда не нарушаемых правила, которые позволяют им совершенно спокойно не впадать ни в пьянство, и причем и очень долго сохранять форму и так далее. Во-первых, на каждом конкретном пиршестве, а что такое пиршество в этих странах, это отдельная песня, пьется только один сорт спиртного напитка. Применительно к Грузии это выглядит так. На столе стоят ахашени, баракони, хванчкара, мукузани, алазани, там цинандали, чача. Вот если ты решил сегодня пить чачу,
то ты
все остальное для тебя не существует. Кстати, вот я помню, мы приезжали коллективом филармонии, это правило выполнено не было. В результате весь оркестр вытащили носом по ковру. А на утро играть концерт.
Да. Так, а потому что все хотелось попробовать, да?
А вот дело в том, что будет завтра пиршество.
Да.
Сегодня ты пьешь чачу и только чачу. Все остальное для тебя просто не существует. Второе и главное, не выпивать и закусывать, как это делают в России, а есть и запивать.
Есть и запивать. Да, вот это я и хотел сказать, потому что там самое главное при существовании вина, выпивки, огромные столы еды.
Да,
это обязательно.
Причем надо сказать, еды очень хорошо диетически выверенной, потому что обе кухни отличаются огромным количеством свежих каких-то продуктов, свежей зелени, там очень специфических солений, грузинские соления, это отдельная печь. Там солят такие вещи, которые у нас даже типа, не знаю, какой-нибудь декоративной посевной травы, там, понимаете, такого декоративного овеса какого-то, овса, его солят, да. И огромная роль кисломолочного продукта. Вот этот легендарный мацони-мацун.
Да.
Ведь это местная разновидность йогурта, называя вещи своими, кислого йогурта.
Кисло, да.
Вот, я уже не говорю о сыроварении, потому что в обоих странах культура сыроварения совершенно оригинальная, соленых овечьих сыров. Вот, но вот это вот кисломолочный продукт, который там пользуется просто почти благоговейным почтением, там поэты о нем писали.
Да.
Вот, и его не просто пьют, его из бокалов пьют. Из бокалов.
Из бокалов,
да.
То есть это фактически приближено даже к
винопитию.
Винопитию,
да. Я уже, да, и плюс из него супы делают. Вот это, кстати, такая типичная южная разновидность супа, она была через Османскую империю, называется таратор. Она была распространена по всему Ближнему Востоку, от Северного Кавказа до Болгарии и на юге до Израиля, до Египта. То есть на кисломолочной основе. Причем заправляется, с нашей точки зрения, совершенно невозможно, свежими огурцами, солеными огурцами и чесноком. И оно употребляется. Вот, но дело в том, что чистка организма полная практически.
Ну, там ведь еще и в том числе и на культуре пищи, да, еды, сказывается еще и так называемый климатический местный температурный режим.
Конечно.
Потому что все-таки там температуры гораздо жаркие.
Да, но при этом горы.
Но при этом горы, да. Горы, ветер, да, безусловно. Да.
Поэтому как раз у них климат, видите, дело в том, что если в Грузии, ведь, знаете, это тоже потрясает, на одном и том же сравнительно небольшом пятачке амплитуда от влажных субтропиков в Аджарии до вообще высокогорного, почти субарктического климата в Сванетии, понимаете, и это все вот тут рядышком
все
практически.
Рядом, да.
В Армении то же самое.
Да.
Я вспоминаю, был случай, когда я в молодости на филармонии работал на гастролях, у нас был пробежка Сухуми, Тбилиси, Мцхета, Ленинакан, Ереван, Баку и потом Москва. Дело было в октябре. Так вот, нам пришлось брать с собой шубы и купальники.
Потрясающе.
То есть в Сухуми лето, в Тбилиси осень, в Ленинакане осень, даже, я бы сказал, с какими-то элементами уже снежка. В Ереване и в Баку жаркое лето, а в Москве, извините, приехали просто в русские морозы.
Да.
Все на сам. Да, потому что там как раз.
На сегодня время нашей передачи вновь близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы вновь будем говорить об удивительных и древних странах Грузии и Армении, о их истории и культуре. До следующей встречи! Разговоры об искусстве.